а Камберг и вообще не руководил тем боем, и нет у него брата в Германии, и сам он латыш. Уже и в особую гвардейскую армию проникла пропаганда мира, и есть случаи смещения командиров даже полковых. В Преображенском полковом комитете один из новоприбывших маршевиков резко поставил: «А что делал генерал Кутепов 27-28 февраля в Петрограде? Не он ли стрелял там в народ?» Офицеры, члены комитета, запротестовали, что выйдут в отставку. Бывший писарь государевой роты Иван Беговой, учитель и эсер, ответил: «Кутепов не наш, но он нам нужен. Нельзя упрекать человека, что он поступал по совести. С ним не пропадешь». И старые солдаты поддержали. В лейб-гвардии Московском полку одним апрельским вечером солдаты вдруг подтянулись, взяли цинки с патронами, винтовки, стали к бойницам и зорко простояли всю ночь без понуждения, ничего не объясняя. Командир 8-й роты, штабс-капитан Ласк, удивился и порадовался их образумлению. А через день офицеры узнали, в тот вечер из полкового комитета было передано по ротам предупреждение: ночью офицеры уйдут к немцам, а те после этого атакуют нас. 4 мая на станции Видибор солдаты-пехотинцы арестовали начальника сводной казачьей дивизии генерала Краснова на глазах его 16-го и 17-го донских полков. И те не помешали. Стреляя вверх, под конвоем повели генерала в местный комитет. А там обвинили, что он ради помещиков и иностранных капиталистов хочет продолжения войны. И в обвинителях был казак 17-го Донского полка Воронков. Заявив, что Видиборский комитет выше главнокомандующего, под конвоем же отправили генерала в Минск, чтобы судить в каком-то трибунале. Но в Минске конвойные растерялись. Краснов через коменданта станции дал знать генералу Гурко, и тот немедленно освободил Краснова и отправил назад в свою дивизию. В прифронтовой местности советы солдатских депутатов охотно слушают всяких доносчиков из частей и отдают приказы об аресте офицеров. Арестовали полковника. Полковой комитет ходатайствует отпустить, без него не можем. В конце апреля на Северном фронте у станции железной дороги тайной пулей был убит начальник дивизии генерал-майор Карцев. В тыловых частях упал уход за лошадьми, нечищенные, почти не кормленные. Лошадь — тварь божия, кто ее чистит? В деревне мы никогда не чистили, а жили же, то панская выдумка. Постановили в комитете сократить число дневальных, да и те спят. Обозники, не стриженные, не мытые, заспанные, вялые, непрерывный сон, безделье, иногда митинги. И тем невыносимей, бессмысленней сидеть на фронте, ничего не робя, весна идет. Хозяйственные мужики с изболелой душой ходят между комитетом и штабом. Явите божескую милость, господа полковники, отпустите, уж и пора посевная скоро пройдет. В медицинской комиссии тоже теперь сидят и рядят представители комитета. Из частей уезжают и с таким письменным поручением: узнать, что в такой губернии делается, а приехать рассказать, или за книгами, за газетами, даже за карандашами. Любой ротный писарь может выдать такую бумажку: этого революционного солдата нигде не задерживать, снабжать довольствием, имеет право вести с собой оружие. А без всякой бумаги многие еще опасаются дезертировать. В начале мая всю гвардию из-под Луцка двинули походом под Тернополь для участия в предполагающемся наступлении 11-й армии. Весь путь гвардейцы не только не соблюдали строя, но разбредались по полям и задерживались группами в попутных селах. В некоторых ротах, по требованию солдат, были наняты подводы перевозить их ранцы. Солдаты не желали их нести. Одна рота потребовала подводы под винтовки. Нести их жарко, а противника близко нет. И упрекали тех офицеров, которые не шли пешком, а ехали верхом. Под Почаевом была трехдневная стоянка. Тут прибыла депутация завода «Парвиайнен» и вручила московскому полку красное знамя, расшитое золотом. Устроился притом большой митинг со многими речами против войны и с прославлением революции, чьи завоевания только и надо защищать. Потом знамя сдали в обоз. В Балтийском флоте многие офицеры под угрозой расправы должны были сами списаться с кораблей или бежать. В несколько недель флот лишился четверти офицерского состава и потерял боевую мощь. В Кронштадте власть Временного правительства совершенно отсутствует. Никакого двоевластия. Признается только Петроградский совет, да и то условно. 21 апреля на Кронштадтском совете предлагали, все же не приняли, резолюцию сместить все временное правительство целиком. Другой раз на поздневечернем заседании совета какой-то приезжий солдат жаловался. «Вот у вас вольно, а нас на фронте держат». Совет пришел в негодование. Тут же избрал делегацию из матросов, солдат и рабочих. Сейчас же, этой ночью, выезжать в ту армию и навести там новый порядок, вплоть до ареста командного состава. Но все-таки легли спать. Утром поехали в Петроград взять там мандат от ИК. Им отказали, долго убеждали. У кронштадтских матросов от их первой революционной победы и всей воли этих двух месяцев настроение, что и малой кучкой могут где угодно в России управить. И еще бы воевал, да воевала потерял. Глава 136. Примирение с Алиной продержалось только несколько часов. Вчера опять клокотало семейной бурью и дурью. Хорошо, что на сегодня, хоть в воскресенье, Георгий заранее условился с Марковым работать. С самого утра уселись проверять комплектование для 11-й и 7-й армий. Затем проект возможной передвижки соседних частей для как будто серьезно назначаемого наступления. Алексеев настаивал, что оно неуклонно будет, только где уж теперь в начале мая, наверное, в середине июня. Предполагалось ныне, оставив злосчастный Ковель в покое, наступать южнее Луцка, а при удаче чуть ли и не на Львов. И вдруг хватился Воротынцев. Где же его размеченная, подготовленная карта? Дом забыл. Опять же, в торопях, скорее вырваться. Эх, досада! Итак, что писаря не пошлешь, не растолкуешь, надо идти самому. А он за четверть часа рассчитывал обернуться гонким шагом и успел бы. Вихрем проскочил в среднюю комнатку, в своей нашел карту и уже возвращался, еще секунда, и ноги бы за порог. Нет, поперек пути ему, в проходе между пианино и обеденным столом, опираясь о стол пальцами, как чтобы не упасть, Алина стояла, пошатываясь, с почти закрытыми глазами. и от этой слепости пальцы второй руки выдвинула ощупью вперед, предупреждая его движение. Он остановился. Страшноватый был вид у Алины, но не ослепла же она. Она хотела что-то важное сказать. С усилием двигался ее лоб и начала замедленно, превозмогая этот труд, выговаривать слова. «У меня нервы на пределе. Успокоение не наступает. Происходит самосгорание». Она как будто с гордостью это говорила. Ее нервность часто выражалась как гордость. «Да что ты, Линочка!» — не столько поразился, сколько выразил Георгий. «Да когда же ты успокоишься? Когда ты перестанешь метаться?» Она открыла глаза в полноту своей незрячести, а взгляд был совершенно живой и зоркий. «Будто не сам ты главная причина. Ведь ты ничего еще не осознал, у тебя сердца нет». Она как будто упивалась, она крепчала в темном своем состоянии, голова принимала устойчивость в закиде. «Исхода нет». «Я не вижу, как мне жить с такой судьбой. Я умоляю тебя создать мне сносную жизнь». «Да что такое опять, Линочка? Да ведь я же тебе твердо, я же искренне тебе сказал...» Что же он мог еще? Горько презрительно усмехнулась, неровно в губе. «Ты не имеешь право не знать всех моих терзаний, которые давно уже превзошли всякую меру моей выносливости. Я уже полутруп, но я люблю тебя со всеми твоими пороками. Я не представляю, чтобы кто-нибудь кого-нибудь мог любить сильнее, чем я тебя сейчас. Почему нет твоего ответного чувства, такой доступный и чужой, желанный и преступный?» Она как роль читала, она как сомнамбулически наговаривала выученный монолог, и это было страшно. Но и перетягивала Георгия, в какое жалкое положение он встрял. Перетопнулся, попробовал слегка отвести ее руку. Нет, она прочно за стол держалась. Рано же он обрадовался ее недавней примиренности. Нет, теперь он видел, что это действительно безысходно, что это пила, вверх-вниз, вверх-вниз, зубцы чередуются все чаще, и нет надежды, что колебания затухнут, но становятся злоразгонными. «Линочка», — уговорчиво сказал он, чуть касаясь ее руки опять, — «вообще мы уже 15 раз об этом говорили. Ну, хочешь 16-й? Только не сейчас. Сейчас я очень спешу». «Нет», — напряженно смотрела в полные глаза, — «этого мы еще не говорили». «Еще не говорили? Как скучно, как неуместно и как позорно». «Да это кишкомотательство. По 10 и по 20 раз ты мотаешь на пальцы свои кишки, мои кишки и анализируешь. Но время не такое. Пропусти, мне нужно идти». «Нет!» — ужаснулась она, как бы не веря, что он мог подобное выговорить. «Кто настоял на нашей женитьбе? Ты! Ведь я была не готова, но воспитанная в том, что любовь единственна в жизни... Кто звал меня годами и в письмах «моя единственная, несравненная, буду любить тебя всю жизнь»?» Через бровь, губу выдавалась внутренняя ее дрожь. Но она не за словами следила, а напряженно за собой, оттого и было впечатление сомнамбулическое. «Тебе просто некуда девать пустого времени. Ты томишься без занятий. Но у меня все валится из рук. Но почему у других не валится? Потому что они здоровы, и ты здорова. Тебе бы такое здоровье. ты не больна, у тебя просто смещенная точка зрения, равнодушие ко всему, а повышенный интерес только к себе. Тебе и общество для того надо. А что? Меня многие хвалили больше тебя. Из вежливости. Ты и разговоры так сводишь, чтоб тебя похвалили. Да, поощрение — моя слабость. Неужели это такой большой порок? Самолюбие и должно быть у человека. А куда годится человек без самолюбия? Зато, когда меня хвалят, я гораздо послушней, имей в виду. Смотрел он на нее больными, но и очищенными глазами. Почему всегда родной представлялась она ему? Что она сейчас говорила? Нельзя чужей. Алина. Надо иметь скромность, признать себя средним человеком, из каких и состоит человечество, перестать возноситься, и тогда твои достоинства будут тебя украшать. Ты и готовишь отлично, и хозяйничаешь прекрасно, и на рояле играешь. Но почему это все основание для честолюбия? Оттого тебе и счастья нет, от ложной точки зрения. Боже, ты бы себя слышал! Какие ты жестокости говоришь! Что у тебя за удивительная жажда меня принижать? Не хотел, а оказался зацеп опять, по самой ране. Опять перебегающее тревожное похмуривание по лбу. Нет, ты когда-то лжешь. Или раньше, когда так хвалил меня, или теперь, уничтожая. Ты любишь себя слишком самозабвенно. Горе и тебе, и мне, если ты этого не усвоишь. Хватит! Слышать не хочу! Замолчи! Не подавляй моей личности, какая есть! Ты уничтожил меня как женщину, теперь уничтожаешь как человека, свою жену, которую любил, и которую сегодня любишь, — выкрикивала еще вдвое громче с воспламененными глазами. — Да я только и успокаиваюсь, когда тебя не вижу. Меня эти твои взлеты и срывы... — Ничего! — восклицала победно. — Станешь человечней к страданиям других. У тебя сейчас полоса удачи, ты снова вознесся и не видишь вокруг ничего. Алина как будто прислушивалась, что делается в ней самой, и предупредила, опасно пожигая глазами. — Во мне поднимаются черные силы. — А ты борись с ними, — отвечала горячим взглядом, вся там внутри прислушиваясь. — Они могут оказаться сильней меня. — Нет, этим сценам не будет конца никогда, уже видно. Не отвечая, обошел обеденный стол, чтобы иначе пройти к двери. Но Алина и тут успела, и снова заграждала ему проход, угрозным взглядом искала его глаз. «Жизнью я теперь совсем не дорожу. И даже я мечтаю, чтоб эта горькая весна стала последней весной моей жизни. Ты нанес мне удар, после которого мне уже не подняться». «Очнись, Алина! Что ты? Что мы? В какое время?» Но она не очнулась и не запнулась, а еще резче вскинула красивую голову на истончавшей шее. «Ты все мыслишь мировыми категориями. Но когда гибнет единственная душа, это все равно, что гибнет весь мир. Для меня моя гибель и есть гибель всей вселенной, а ты, самый близкий человек, отказываешься протянуть руку помощи». Вот это ее рука помощи, ее рука за помощью опять ощутительно хватала за сердце. «Да разве он не протянул? Да что ж он мог больше?» Шагал в штаб, на ходу стараясь умериться. «Что ж он мог больше?» Он потушил все. Он вернулся. «Что еще?» «Себя самого, живого. Неужели мало?» Он думал, вот то самое трудное. Нет, самое трудное только теперь началось. Теперь нужно долгим беспросветным волоком вытаскивать нашу жизнь. А она не приняла мира, терпеливого мира. Ей нужно безграничное восхищение. Но откуда его теперь взять? С недоумением вспоминал, но не мог ясно вызвать ту давнюю тамбовскую неделю.